Добрый вечер, уважаемые слушатели Аюрведа Радио. Мы начинаем наш прямой эфир. Меня зовут Олеся, и к этому моменту я подключаю к нашей беседе в прямом эфире Александра Потиевского. Как это у нас происходит по вторникам? Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся.
Я напомню всем нашим слушателям, что наша беседа с Александром началась еще 2 недели назад. Александр рассказывает нам интересные вещи о разных стратегиях жизни. Мы идем по ходу таблицы. Кстати, сразу же вам сообщу, где вы можете взять эту таблицу. Итак, те, кто знает, у нас есть сайт, естественно, vedaradio.ru, он называется. Там есть раздел «Университет», в котором, как вы знаете, я надеюсь, находятся все записи наших прямых эфиров. Итак, в разделе «Университет», в подразделе «Философия», в самом верху вы найдете, где скачать эту табличку. Так что, если вы готовы слушать наш эфир с Александром, пожалуйста, прямо сейчас скачивайте и смотрите. Александр, напомните, что мы разобрали в прошлом эфире. Вот мне помнится, что мы начали вроде бы как с терпения и его антипода.
Да. Угу. Мы начали с терпения. То есть я напомню нашим слушателям, что мы разбираем две стратегии жизни. Прогресс. Да? Прогресс либо духовный, либо материальный. Они являются противоположностью друг друга. То есть хотя внешне они порой как бы успешно сосуществуют друг с другом, но мы в большей степени говорим о том, что происходит внутри у человека. И внутри ситуация или-или. Или человек идет вверх, то есть совершенствуя, развивая свое сознание, двигается в духовном направлении, либо он внутри деградирует. Лестница вниз. Да, это либо духовный, либо материальный прогресс. Одно из двух. А речь не идет, повторю еще раз, о том, что мы видим снаружи. Снаружи порой святые люди, они внешне ведут себя как очень успешные, как бы социумные люди. Это не мешает им быть святыми. Мы акцент ставим именно на том, что происходит у них внутри. И все зависит от того, мы буквально вот всю табличку, то, о чем мы до сих пор говорили, я вкратце пройдусь по ней, хорошо?
Угу, да, конечно.
Напомнить. Что все зависит изначально от того, какую позицию занимает человек. То есть, либо это смирение, либо его отсутствие. Смирение в данном случае – это не то, что человек позволяет вытирать из себя ноги. Это именно признание того факта, что все проблемы, они лежат внутри меня. То есть, человек смотрит на себя самого и понимает, что он… Ну, в общем, там внутри как бы все не так здорово, как хотелось бы. Кое-что нуждается в исправлении. Противоположное качество – это когда человек, он видит себя и понимает, да у меня все нормально. Все проблемы, они в окружающих и из-за окружающих. И вот это ключевой момент. То есть это определяет то направление, тот вектор, в направлении которого будут прикладываться в последующем все усилия. Если человек понимает, что проблема внутри меня, то и менять он будет самого себя. Если человек понимает, что проблемы в окружающих, ну, тогда очень жаль этих окружающих, потому что человек начинает усиленно их менять. Да? Надо же их исправлять, нельзя же, как бы, надо помогать людям. Вот, то есть все это одевается в такие одежки очень симпатичные.
С благими намерениями.
Конечно. Ну, мы знаем, куда эта дорожка, куда вымощена дорога. Дорога вымощена благими намерениями, куда она ведет. И когда человек, он смиренно на себя смотрит, он понимает, что он гордится-то особо нечем. Да? То есть он понимает, что вот таково мое реальное положение, есть проблемы, над которыми надо работать. Вот. И поскольку он как бы вот он уже смирился с тем фактом, что он не самый-самый-самый, то окружающие для него не являются источником как бы самореализации, не является для него источником, с помощью которого он самоутверждается. То есть окружающий – это не строительный материал для моего пьедестала. В то время как на противоположной лестнице, когда человек он наполняется гордостью от того, что он видит внутри, от того, что «Вау, какой! Слушайте, я не подозревал, оказывается, да я король просто! Как это ты? Я, к примеру, и в цари могу записаться, да? Помните этот мультик?
Да? Кто тут, к примеру, в цари крайний, да?
Да, никого, так я первый буду, человек понимает, на самом деле, а кто вообще, кто, вот кто реально, вот объективно, безо всяких, да? Вот кто объективно достоин продвигаться по карьерной лестнице, получать много денег, чтобы на него обращали внимание, там, завидовали, в конце концов. Кто? Ну как, ну я... Я. Причем это абсолютно объективно, как бы все четко. И, соответственно, тут он вынужден вступать сразу же в очень мощную борьбу с окружающими, потому что по совершенно непонятной причине они мало того, что не хотят с этим соглашаться. Вы представляете, эти вот людишки, вообще просто, они убеждены, что они лучше меня. они на что-то там еще претендуют, они смеют вообще на что-то претендовать. Надо поставить их на место, надо... Человек в данном случае, он, как бы, он не слышит, ему невозможно объяснить, что ну, ты плохо с людьми-то поступаешь. Он, понимаете, он просто из чувства долга действует. Ну просто навести порядок надо, все, больше ничего. Просто навести порядок. А то, что я во главе в данном случае этого порядка, ну это просто, ну как бы, вот, реальное положение дел, что что-то сделаешь. И те, кто против, все, кто против нас, ну тем хуже для них. Вот. И на лестнице, ведущей вверх, когда человек... отказывается от того, чтобы воевать с другими, он видит, что у других те же самые проблемы, вот смысл с ними из-за этого спорить, он обретает очень важное качество, способность терпеть. Помните, мы об этом говорили?
Да.
Способность терпеть, да, и чужие недостатки, и свои собственные. В то время как на лестнице вниз нетерпимость все только возрастает. И соответствующие как бы, реакции. То есть человек, который принимает недостатки свои окружающие, он становится очень простым. Простота не в смысле простофилия, а простота в смысле, он очень легко меняется, он очень легко принимает помощь. Ему сказали, поправили, он с радостью согласился. С радостью, потому что он понимает, есть шанс измениться, есть шанс стать лучше. А на лестнице, ведущей вниз, наоборот, нетерпимость к недостаткам, недостатки окружающих, их нужно раздуть, недостатки своих нужно спрятать. И поэтому он становится двуличным такой человек. Политика двойных стандартов. Чужие недостатки я обличаю, свои недостатки выдаю за достоинство. Ну, мы говорили об этом.
Да, я помню, мы говорили, как раз с этого и начали предыдущий наш эфир.
Вот, вот. И прошлая лекция мы говорили о том, что если это происходит, то есть человек понимает, что нужно принять духовного, что ему нужна помощь, то есть ему нужно изменяться, он, естественно, ищет помощь. И мы говорили, следующая ступенька – это обращение к духовному учителю. Неформальное, да, искреннее, с желанием измениться, очень смиренное. На другой лестнице, на лестнице вниз, происходит отторжение авторитетов. Ну, потому что я самый главный, кто меня тут вообще может учить? И кто они вообще такие, чтобы меня учить? Ну, таким вот образом. Так, мы до чистоты дошли, насколько я помню.
Чистоту,
да?
Разобрали.
Ага. Я еще пару слов по поводу чистоты хочу сказать.
Давайте.
Давайте мы как бы начнем тогда сегодняшнюю уже лекцию. Начнем чуть-чуть, вот отступим чуть-чуть назад и начнем с чистоты. Что это такое? Тут путаница частенько возникает. То есть мы говорили о том, что чистота внешняя и внутренняя бывает. Внешняя чистота, человек начинает чувствовать, что ему конкретно мешает. То есть мы говорили о принципе, который в аюрведе формулируется так, что здоровому человеку нравится то, что ему полезно, больному человеку нравится то, что ему вредно. Говорили же, да, мы?
Да, говорили, точно, вот. Подтверждаю.
Ну, классика жанра, конечно, это «Малыш и Карлсон». Помните, ну почему все, что полезно, обязательно такая гадость?
Да-да-да.
Вот об этом речь. И тут человек очень четко начинает чувствовать, что из его поступков, что из того, с чем он соприкасается в течение жизни, помогает ему двигаться в нужном направлении, что затрудняет как раз это движение. То есть здесь мы напрямую подходим к теме гун. То есть, я думаю, наши слушатели вообще знают, да, что такое гуны.
Да, мы уже рассматривали эти вопросы
и наверняка
в других
неоднократно,
прямых,
да,
эфирах. Да, где-то касались, где-то более подробнее рассматривали гуны материальной природы.
Вот. Но нас сейчас даже в большей степени интересует не столько вот чистота на этой ступени, сколько осквернение на лестнице, ведущей вниз. У нас тут такая ступенечка есть, осквернение. Вот с чем это связано? Тут очень смешная штука. Ну, смешная такая, трагикомичная, конечно, точнее. Смотрите, итак, человек отказался от авторитетов. То есть он сам себе голова. Это означает, что отныне все свои успехи, всех своих успехов он добивается только одним способом. У него фактически остается только один вариант поведения, а именно метод проб и ошибок. То есть он начинает действовать, набивая свои собственные шишки. Человек, который принимает авторитет духовный, понимаете, он очень много времени экономит, времени и сил. Потому что, ну, фактически духовный учитель дает в руки человека карту. Он говорит, ты хочешь дойти от этой точки до этой точки, с пункта А в пункт Б. Вот тебе карта, я этот путь уже прошел. Я знаю, где тут ловушки, где тут там бураки какие-то, овраги, реки, горы. Я знаю, как там разбираться, где ты можешь заночевать, где ты можешь пройти, чего опасаться, чего не опасаться. У человека карта появляется. Естественно, по карте он идет быстро. А у человека, который отказался от духовного учителя, ну, это более широкий в данном случае понятие, отказался от авторитетов вообще, он, у него нет этой карты. Карта существует, а он ее принять не может. Ему дают в руки, а он не берет. Понимаете, да, эту идею? Потому что если кто-то мне дает карту, это означает, я должен смириться с мыслью, что кто-то знает больше, чем я. А я не могу с этим смириться. Признать это у человека, ну, у него боль сразу внутри появляется. Ложное эго, когда вот реагирует, это сразу появляется боль внутренняя.
Ну он да, человек просто... же чувствует себя хозяином мира, хозяином всех ситуаций.
Фактически да. И в силу этого он вынужден методом проб и ошибок действовать в повседневной жизни. А метод проб и ошибок, он очень затратный. По времени и по силам. И поэтому человеку, ему очень-очень много надо успеть за день. Знаете, он как бы план на день составляет, и у него страницы ежедневника не хватает, потому что ему надо и позвонить, и встретиться, и сделать что-то, и прочитать, и в интернет залезть, и то, и то, и то, и то. И ни от чего невозможно отказаться, потому что это все нужно. Он сам выбирает для себя такой режим деятельности. И вот теперь представьте себе, вот он неделю в таком вот белящем колесе крутился. Ну вот реально, да, он бизнес свой строит, а там... От чего там? От восхода до заката. Крутится, как реально белка в колесе. Причем, чем более парадоксальная вещь, чем более он успешен, тем больше ему приходится работать. Понятно, да? Потому что, как бы, ну, проб и ошибок надо больше совершать. У него такая погоня за будущим появляется. Вот. Человек начинает работать, не покладая рук, и он все время очень-очень беспокоен. У него уверенности нет и быть не может.
Я когда-то общалась с подобным человеком, так вот он очень сильно страдал от бессонницы. Просто не мог уснуть.
Вот. Это уже чистая физиология начинается. Вот тут уже аюрведа начинает вмешиваться, потому что это все переходит на уровень болезни. И вот теперь смотрите, наступает, наконец, вожделенный вечер пятницы. Да, его так и называют поэтому, пятница часто.
Не слышала. Интересно.
Ага. Ну вот. То он хочет успокоиться, он хочет, наконец, расслабиться, потому что мы славно поработали, и теперь мы должны славно отдохнуть. Вот. А понимаете, в чем проблема? Ведь он успокоиться-то не может. У него ум вот как бегает внутри, вот как этот мячик заведенный, да? Вот. Он остановить его не может. Вот такой беспокоенный ум остановить можно только одним способом. Как вы думаете, каким?
Ну, какая-то релаксация, может быть.
Ага, ага, размечтались. Он не может, понимаете, он весь там, у него это вот-вот-вот все это. Он уже не способен контролировать этот процесс, он вышел из-под контроля, он самоподдерживающийся. Единственная реальная возможность остановить ум в такой ситуации, это его просто чем-то очень тяжелым придавить, прижать.
А, то есть какие-то интоксикации уже.
Конечно, чем-то очень тяжелым нужно. Но самое тяжелое это какая-то, ну, алкоголь чаще всего, да, или экстрим какой-то, ну, что-то такое. Вот. И человек, он, понимаете, он уже вынужден это делать. То есть, чем дальше человек зашел по этой лестнице вниз, тем сложнее ему вырваться. Потому что процесс становится самоподдерживающимся. Но это уже очень печально, это уже очень тяжелая стадия. Тут редко что вообще можно сделать на самом деле. Для того, чтобы вытащить человека вот с этой ступеньки, он уже очень глубоко увяз. Там, я не знаю, одна макушка над головой, над водой торчит. Это нужно самому быть очень-очень чистым. Вот чтобы помочь такому человеку, человек должен внутри антикачество вот этой чистоты развивать, чтобы своей чистотой вытащить его оттуда. Вот. И человек, он постепенно погружается просто в невежество. Не потому, что он дураком становится, а он просто реально иначе не может. Он не может по-другому остановиться. У нас в Омске была такая ситуация, мне один знакомый рассказал, что он очень хотел быть самым богатым человеком в городе. И однажды его познакомили с тем, кто уже достиг этого положения. И вот этот очень-очень успешный бизнесмен, у него там сети магазинов по городу, у него то, у него все. Он сказал, да, я самый богатый человек в Омске, вот у меня вот такой-то доход, вот у меня то, вот у меня все. И я не могу спать по ночам.
Плюс к этому бонус такой прилагается.
Да, такой, неизбежный причем, нагрузка. Этот мой знакомый подумал, говорит, да ну его вообще, да, обойдусь я, пожалуй, без этого положения самого богатого.
Как-нибудь без этого.
Да, как-нибудь уж лучше так. Вот. И еще один момент любопытный вот насчет осквернения. Как только человек отвергает авторитеты, в частности, отвергает духовного учителя, появляется очень интересный признак, такой тревожный, и он очень яркий. То есть по этому признаку еще можно узнать в себе эту штуку. У человека резко сокращается духовная практика. Точнее, она не то, что сокращается, он сам себе начинает выдумывать духовную практику. Вот так. То есть, если, допустим, духовный учитель сказал ему, ты должен молиться столько-то раз в день, или столько-то часов, или столько-то вот времени читать богооткровенное писание, там, или еще что-то в таком духе, то здесь человек, он начинает уже такие отговорки, отмазки уже самому себе как бы предлагать. Он говорит, ну, какой смысл вставать рано? Да лучше я высплюсь, вот, и потом, выспавшийся, как бы вот там, внимательно помолюсь. Но фокус в том, что для того, чтобы встать рано, нужно сначала лечь рано, а лечь рано он не может. Потому что человек как раз наоборот, к вечеру он вдохновение чувствует, когда вот гуны, да, начинают не те действовать, а наоборот у него самый пик активности. И поэтому рано он никогда не ляжет, и поэтому он рано не встанет и никогда вообще не помолится. Вот. И что самое печальное, человек всему этому подтверждение обязательно находит в священных писаниях. То есть он уже становится...
Ага. А такие люди вообще обращаются к духовным учителям?
Конечно, конечно. Да. Не напрямую к духовным учителям, они к ним, если и обращаются, то только за тем, чтобы услышать подтверждение своим идеям.
То есть если духовный учитель говорит что-то, что ему не нравится, да, то он находит другого.
Он просто глохнет, и слух у него восстанавливается только когда духовный учитель говорит ему то, что надо. Но поскольку духовный учитель, он, конечно, на эту удочку не ведется, но истинный духовный учитель, то естественным образом такой человек, он начинает искать ложные авторитеты. То есть тех, кто будет ему поддакивать. Ну так, за чисто символическую сумму денег. Я подтвержу, что да, у вас все правильно, у вас все замечательно. Вот. И вот эти, вот это осквернение, да, отсутствие чистоты, оно постепенно проникает во все сферы жизни. Начинается оно в духовной, потом человек на уровне уже интеллектуальной сферы. Интеллектуальная сфера отвечает за цели в жизни и способы и этих, достижения этих целей. И вот здесь уже у человека, у него начинают утрачиваться принципы. То есть, допустим, человек знал, что воровать плохо-то, воровать нельзя, или убивать нельзя, или еще что-то, то здесь это уже перестает быть столь однозначным. Осквернение, то есть уже у человека цели становятся такими, что сами цели его подталкивают к идее, что цель оправдывает средства. Знаете, да, вот этот девиз знаменитый. В силу того, что человек общается с людьми, которые сами никаким принципам не следуют, вот, нравственным, он пропитывается их вот этим менталитетом, этими мыслями. И он начинает думать, нет, ну а в самом деле, а ради кого я должен быть вот честным, там, быть милосердным? Нет, ну вот, нет. Опять же, как в известном фильме была эта, мы эту иллюстрацию часто на семинарах используем, когда в обыкновенном чуде принцу администратору говорят, вы негодяй. Он говорит, да, а что делать? Весь мир такой, что стесняться нечего. Помните этот знаменитый монолог? Речка – кретинка, облака – идиоты, лошади – предатели, люди – мошенники.
Да-да-да.
Примерно так. И опять же, вот человек, он вот в этом состоянии, вот в этом вся трагедия, что он убежден, что он счастливым становится, а он на самом деле становится все более и более несчастным. Например, человек работает, ну там, полицейским, да, то есть он стоит на страже закона, вот, и он знает, что я олицетворение чести, доблести, то есть я защитник. Но если он идет по этой лестнице вниз, то он очень скоро начинает понимать, вот ради кого действительно, вот кого я должен защищать, вот этих мошенников, да, в конце концов, да они сами вообще никаких законов не соблюдают, почему я-то должен? И это уже один шаг остался до того, когда он начнет брать взятки, начнет крышевать преступников и так далее. То есть постепенно это все распространяется на все сферы жизни. А когда он начнет очень тесно общаться с такими людьми, то неизбежно эмоциональная сфера осквернится. И стиль общения с окружающим у него вот такой, знаете, зоновский сразу станет. То есть по понятиям. Не по любви, а по понятиям. Ну и соответствующие поступки вслед за этим. То есть... Я к чему это все рассказываю? Чтобы у наших слушателей не возникло этой иллюзии, что возможно в одной какой-то сфере дать слабинку, а у всех остальных быть хорошим. Не получится. Это сравнивают с дырявым бурдюком, да, что если хоть одна дырка есть, вытечет все содержимое. Мы не должны быть наивными и позволять себе расслабляться. Это обман. Это вот та самая майя, иллюзия, да, она таким образом действует. И у нее есть очень сильная мантра. И эта мантра, на которую очень многие люди, к сожалению, ведутся, звучит так. С одного раза ничего не будет. Один раз можно, да? Один раз не считается. Очень даже считается. Один раз сделай, этого может оказаться достаточно, чтобы вся жизнь пошла под откос. Вот. Ну хорошо, идем дальше. Еще один момент. Насчет счастья-то забыл упомянуть, что тот же самый пример с полицейским, да? Вот пока он честный, его все боятся. Пока он честный, его реально все преступники боятся. Почему? Потому что они чувствуют, что в нем есть что-то, что сильнее страха смерти. Вот это понятие долга, понятие чести, оно реально, это дхарма называется, да, на санскрите, это сильнее страха смерти. И когда у человека внутри это есть, преступники это чувствуют, они, ну, боятся и уважают такого человека. Но как только человек начинает мерить свою жизнь деньгами, да, как только понятие долга исчезает, как только все сводится к материальному прогрессу, преступники понимают, да он один из нас, да, у него просто форма, а так-то он, в принципе, такой же, как мы. И уважение и страх сразу исчезает. Тоже это отчетливо видно в жизни бывает. Вот, хорошо, идем дальше. Так, давайте обратимся к лестнице, ведущей вверх.
Да, я вижу, что здесь у нас написано «стабильность».
Да, стабильность или целеустремленность, да, синоним этого слова. Вот это очень интересная вещь. Вообще это проявление гуны благости, да, стабильность. То есть человек может долго чему-то следовать. И тут очень интересная штука, потому что здесь уже человек следует не чему попало, а конкретно, это вот в Бхагавад-гите в комментарии к стиху, с которого мы начали, здесь говорится, что стабильность – это неуклонное следование богооткровенным писаниям. Для человека принципиально важным становится, чему следовать. И опять же, возникает естественный вопрос, а почему ему это удается? Вот почему, допустим, вот зарядку по утрам не удается, не всегда удается делать. Английский учить тоже не всегда удается делать. Олесь, что там у нас еще не всегда удается делать?
Много всего.
Много чего, да? Но когда человек реально начинает следовать заповедям, вы знаете, может быть не сразу, но очень быстро, ему это начинает удаваться, начинает получаться. Как вы думаете, почему?
Ну вот откуда-то силы берутся.
Откуда?
Наверное, какой-то есть источник силы, чистый источник.
Понятно. А какой?
Ну какой? Ну расскажите вы уже какой.
Да нет, ну тут все же просто. Человек заповедям следует, ему сам Бог начинает помогать.
Да.
А тут, причем, ну не то, что прямо вот он приходит и говорит, давай, все, сейчас я тебе помогу, пойдем, сейчас мы будем вместе. Тут чуть-чуть проще, конечно. Стабильность, неуклонное следование Бога откровенным писанием, тут фактор времени проявляется. Да? А время, как мы знаем, это самая мощная сила во Вселенной. Время все расставляет по своим местам. И когда человек стабильно, да, опираясь на эту силу времени, он время использует, двигается в правильном направлении, само время ему начинает помогать. То есть, в принципе, если человек достаточно долго бьется головой в стену, он ее пробьет. Да? Вопрос только в том, что он будет делать в соседней камере.
Да.
А здесь человек, он достаточно долго идет в правильном направлении. И чем дольше он идет, тем ближе он к своей цели. Он это чувствует. Причем эта стабильность, понимаете, она проявляется во всех сферах жизни. То есть проявляется в повседневности, то есть в исполнении своего долга, в исполнении своих духовных обязанностей, в отношениях с окружающими. То есть все это как бы становится очень-очень легко. Ну, может, и не очень легко, но, по крайней мере, реально начинает получаться. Вот тут мне бы хотелось чуть-чуть как бы отступить в сторону от нашего семинара и уточнить. Потому что здесь вопросы очень часто у нас возникают. И вопрос конкретно такой. Стабильность в исполнении своего долга. Олеся, какой вопрос здесь обычно возникает?
Какой? Не совсем мне понятно.
А какой мой долг?
Да.
Вот, вы традиционный больше знаете, вопрос, чем я. А да, как узнать вы... свои обязанности? Это просто вот классика, обязательно лекция не проходит, чтобы этого вопроса не было. Вот. Так вот, это очень просто на самом деле. Ну, ничего, если мы, да, в это вот чуть-чуть углубимся.
Конечно,
в эту тему, она просто важна.
Конечно, это многим будет полезно. Кстати, пока вы не сильно углубились, я обращу внимание наших слушателей, что они могут присылать свои вопросы по этой теме к нам на e-mail radio@sobachkatursunov.ru. А самые смелые или же несколько самых смелых могут дозваниваться к нам по скайпу. Аюрведа Радио – это наш логин в скайпе. Звоните и задавайте лично в прямом эфире свой вопрос Александру Патиевскому. Мы продолжаем наш эфир.
Итак, значит, по поводу обязанностей. Откуда они берутся у человека? Да, что, и, соответственно, что является моей обязанностью? В принципе, сама как бы тема очень простая. А именно, вот какие у нас есть потребности, вот такие у нас есть и обязанности.
Например.
Это пока, да, это пока афоризм, сейчас мы разберем поподробнее. Смотрите, в этом мире все устроено по одному очень простому сценарию. Если ты чего-то хочешь, да, то ты кому-то за это должен. Очень простая штука. И чтобы разобраться, кому конкретно я должен, нужно внимательно посмотреть на себя самого, да, только честно, сразу предупреждаю, только честно. И ответить честно на один простой вопрос. А чего я хочу? Буквально составить список. И вот, чего я хочу, это мои потребности. И каждой моей потребности соответствует какая-то моя обязанность. Иными словами, понимаете, все, чего я хочу, кому-то уже принадлежит. Это уже чье-то. У меня этого нет, поэтому-то я и хочу. Допустим, я хочу телевизор. Ну, к примеру. Ну, или компьютер. Ладно, пусть с ним, с телевизором. Хочу компьютер. Он мне нужен даже, может, для работы. Я его хочу. У меня есть такая потребность.
Да, и какие обязанности тогда в таком случае?
А возникает, естественно, вопрос, да? А кому принадлежит вот в данный момент этот компьютер? Кому он принадлежит?
Дядя из магазина.
Совершенно верно, дядя из магазина. Так и есть. Вот теперь у меня возникает обязанность. Как удовлетворить дядю из магазина таким образом, чтобы он согласился отдать мне компьютер?
Угу.
Дяде что нужно?
Денежек дать.
Денежек дать. А где мне этих денежек взять?
Заработать где-то.
Заработать, совершенно. Вот у меня и появляется обязанность. Работать и зарабатывать деньги. Понимаете, да? Логика очень простая. В этом мире, еще раз повторю, все устроено...
А? Получается, что везде тогда обязанность одна. Работать и заработать деньги. Потому что все у нас как бы желания...
Не совсем, не совсем. Это немножко глубже надо посмотреть, потому что... Вот давайте мы сейчас глобально разберем сначала.
Давайте, да.
Что, в принципе, существует два вида потребностей у каждого человека. Потребности материальные, потребности духовные. Соответственно, и обязанности у него бывают материальные и духовные. Материальные обязанности, в свою очередь, подразделяются на три вида. То есть вот любой человек, любой из наших слушателей, который хочет навести порядок в своей жизни... Ну, понять, за что хвататься в первую очередь. Он может прямо сейчас для себя составить такой списочек небольшой. Сначала материальные обязанности. В нем три пункта. Значит, обязанности, напомню, они как бы соответствуют потребностям. Так вот, потребности материальные, они бывают трех видов. И, соответственно, три вида обязанностей. Первое. Физическое. Да? Угу. К физическим потребностям что относится?
Еда, сон.
Ага. Еще.
Что еще у нас там?
Здоровье, да, хочу быть здоровым.
Да. Угу.
А еще одежда нужна, причем желательно по сезону, да, потому что я не знаю, как у вас, а у нас зимой в шортиках не походишь, вау. У нас тут вообще реально холодно бывает. Вот, квартира, да, крыша над головой. Там больше или меньше, это не важно, но мне это нужно.
Угу.
Я пока не святой, да, я пока не ватхут, а пока мне, в принципе, не все равно, там, под деревом, под крышей, без разницы, да, пока мне нужно, чтобы вот, ну, по возможности не капало и было тепло и светло, у меня есть эта потребность, означает. А значит, у меня есть обязанность работать и зарабатывать деньги, чтобы либо купить, либо снимать, либо построить, ну, так или иначе решить этот вопрос. Следующие потребности – это эмоциональные. Угу. У меня же есть потребность в уважении?
Да, конечно, у всех есть.
Конечно. Вот, в признании, в своей нужности, необходимости кому-то, в любви, в конце концов. У меня есть потребность. Значит, что у меня есть?
Обязанности какие-то.
Обязанности. Вести себя таким образом, да, чтобы окружающие меня уважали, признавали, чтобы я им был нужен, чтобы между нами возникала любовь и так далее. Понимаете, да? Вот тут все очень просто.
Угу.
То есть нужно только немножко честности, не врать самому себе. Потому что нет, чтобы мне вообще ничего не надо, боже мой, да что вы о чем вы говорите, уберите все. Вот. Но долго так человек. Нет, притвориться на какое-то время можно, а потом шило-то в мешке не утаишь, оно все равно вылезет. И все мои желания, они все равно рванут на поверхность. Вот. И третий вид материальных потребностей и соответствующих обязанностей – это интеллектуальные. То есть это вот потребность в смысле жизни, потребность в деятельности, по призванию и так далее. То есть вот предназначение свое. И поскольку у меня это все есть, я должен это все понять, каков смысл моей жизни, каково мое предназначение, какова моя миссия, и реализовывать все это в повседневной жизни. Вот. Другое дело, важно, чтобы все эти вот три вида потребностей и обязанностей в благости были. То есть это, вот, это принципиально важное условие. То есть если я хочу, допустим, много денег, я не должен соглашаться на воровство, там, на убийство или на что-то еще, на обман. Это не наш путь. Все только в благости, обязательно.
А у всех людей есть вот эти три вида потребностей? То есть, допустим,
абсолютно.
Интеллектуальные. Вот не все же люди ищут смысл жизни. Есть такие просто, которые живут как есть.
Есть, но это уже очень глубокое тамагуна тогда. Угу. Это очень глубокое невежество. Вот. Но даже им на самом деле, если... эта потребность, ее не то чтобы нет, она просто очень глубоко спрятана. То есть ее похоронили под грудой вот этой грязи. Но если эту грязь разгрести, да, то оно снова проявится. Оно снова проявится. Угу. Это базовая потребность человека, она никуда деться не может. Это нужно каждому. Абсолютно у каждого человека это есть. Он может не осознавать.
То есть без этого человек не человек.
Однозначно, ну это уже животное. Uh-huh. Вот. Значит, а второй вид обязанностей – это духовные. То есть первое – это то, что было ради тела, да, а второе – ради души. Вот. А потребности у души, кстати говоря, какие вообще?
У души потребности?
Да.
Ой, вы задаете мне вопросы на засыпку, что-то не могу я так
да
быстро
ладно,
сориентироваться.
Да ладно, чего хочет душа? Одно единственное желание.
Быть счастливой.
На букву Л.
А, любви, что ли?
Да точно, да почему что ли? Конечно. Только любить Бога, вот в чем нюанс, да, любить mm-hmm. Бога. Кстати, интересная штука, что все заповеди, даже обращенные к телу, они на самом деле в первую очередь обращены к душе, а не вовсе не к физической оболочке. Вот. Тут просто нюанс такой, то есть все заповеди нужны именно для того, чтобы пробудить душу. Не укради, не лги, там, не прелюбодействуй, не употребляй интоксикации и так далее. Это все для того, чтобы душе было хорошо. Тело это вторично в данном случае. То есть материальное здоровье это побочный эффект, но не основной. Так вот, вот тут мы к самому важному моменту подходим, что в принципе у каждого человека получается как бы такая смесь. Да? И душа, и материя, и те, и другие потребности, и духовные, и материальные. И для каждого человека очень важно найти соответствующий баланс между этими обязанностями и потребностями. Понимаете, невозможно, если человек духовно не готов, если он не святой, невозможно просто взять и начать игнорировать потребности своего тела. Это как, знаете, в монастыре. Туда, по идее, туда приходят отреченные люди, которые все отказываются от всего материального, и у них очень аскетичный такой быт. Это не потому, что у них денег нет. А именно они сознательно от всей этой мишуры, от всей ерунды отказываются. А бывает смешная штука. Человек приходит в монастырь, да, и он свою келью очень быстро, знаете, начинает так вот как бы облагораживать, в кавычках. То mm-hmm. часы на стену повесит, то там, я не знаю, украшение какое-нибудь, то там покрасит, распишет как-то еще. То есть вот он даже в этом монастыре, даже в этом отреченном образе жизни, он все равно вот эту свою материальную потребность к комфорту все равно так или иначе будет реализовывать. Невозможно обмануть это. Есть такой момент, один раз человек, один знакомый, он так рассказал, что я очень долго в семейной жизни, когда я женился, я пытался обманывать самого себя. То есть я пытался продолжать жить как монах. Он был монахом, потом женился. Так вот я пытался продолжать жить как монах. И я очень долго сам был несчастным, и всех родственников, всех своих вот семейных домочадцев, всех их делал несчастными. То есть я пытался изображать из себя того, кем я не являюсь на самом деле. Естественно, я очень плохо себя чувствовал, раздражался, и всем кругом было плохо. И он так вел себя до тех пор, пока духовный учитель не сказал ему, что перестань, да, перестань обманывать себя и других. Будь кем ты есть. Ты семейный человек, ты должен наслаждаться. Просто делай это правильно, да, так, чтобы это не мешало твоей духовной жизни. И когда он это принял, да, то есть вот эта предыдущая ступенька принятия духовного авторитета, угу. духовного учителя. Вот. Когда он это принял, все изменилось просто. Я такое облегчение почувствовал. То есть вот этот груз лжи, он просто свалился с меня как камень, и мне стало настолько легко дышать, просто стал самим собой. Вот. Значит, последний момент, который мы в этой теме должны обсудить, что вот этот баланс, да, между духовными и материальными обязанностями. Еще раз повторю, что должны быть у большинства людей и те, и другие. Вопрос только в соотношении. Тут нет однозначно правильного или неправильного какого-то баланса, что 50 на 50, или 90 на 10, или 10 на 90. Этот баланс, он очень гибкий. И для каждого человека он свой. То есть для начинающего, допустим, человека, начинающего вот этот духовный путь, для него может быть вообще 1% времени он отводит духовной практике, 99% он отводит вот обычным своим материальным обязанностям. Это его реальный уровень, ничего плохого нет, не надо его пальцем тыкать за это и кричать, что он там вообще никакой плохой. Он нормально, он в процессе. Постепенно количество времени, отводимое на духовные обязанности, оно увеличивается, а на материальные обязанности уменьшается. Так происходит не потому, что человек начинает чем-то пренебрегать. Просто когда он, вот эта чистота приходит, когда он начинает к Богу постепенно приближаться, просто у него материальных потребностей становится меньше. У него источники счастья другие. То есть если раньше счастьем было уколоться, напиться, забыться, ну, то теперь это все просто не нужно. И человек может жить очень-очень просто. А для простой жизни там много-то зарабатывать на самом деле не надо. Жить, ну, как бы работать ему тоже много не надо. Он счастлив при этом. Очень важный момент. Счастлив счастьем духовным. Это вообще как бы совершенно качественное иное счастье. Человеку, который идет по лестнице вниз, понять это невозможно. Не может, не укладывается у него так в голове. Вот. Итак, это мы разбирали качество стабильности, да, или целеустремленности. Да. Значит, почему еще это качество разбирается? Потому что у человека все отчетливее цель впереди появляется. Он начинает чувствовать, он уже... посторонних целей становится все меньше, да, поэтому и стабильность легче соблюдать. А вот на лестнице, ведущей вниз, как раз наоборот, да, нестабильность. Почему? Потому что человеку всего хочется. Всего хочу. Все заберу, мне все здесь надо. Туда съездить, это купить, это попробовать, там побывать, с этим поговорить, все перепробовать хочу. Драм-кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота. Очень-очень много целей. Он, бедолага, понимаете, уже сам не знает, за что хвататься в первую очередь. То есть это вот тот самый, помните историю про ослика, который умер между двумя кормушками, потому что не мог решить, с какой начать. А здесь вообще человек, куда ни посмотрит, у него кругом одни кормушки.
Вот. Да, и
он
все
говорит,
хочется.
К этой, а этой. И в результате он как бы очень беспокоен. Вы понимаете, да, это мы опять же к тому вот, возвращаемся, с чего начали, материальная концепция. Если я сейчас пробую что-то одно, то значит что-то другое я в этот момент уже не пробую. А вдруг я что-то вкусненькое упускаю? А вдруг вот пока я сейчас на курорте загораю, где-то такое происходит, а я здесь. Он не может наслаждаться, вот быть здесь и сейчас. Он все время беспокоится, что где-то вот, без него наслаждаются. Причем лучше, чем он сейчас.
Это я сейчас вспомнила, как наблюдала картину, когда собака ела из своей миски, а в это время поглядывала в миску другой собаки.
Да. Вот как раз это оно самое есть. То есть как только исчезает одна единственная цель, появляется сразу много целей. И человек начинает метаться из стороны в сторону, у него приходит беспокойство. То есть... Стабильность, естественным образом, рождает спокойствие. Я знаю, к чему я иду, я чувствую, что я приближаюсь к цели, все в порядке. А отсутствие цели и нестабильность, наоборот, порождает беспокойство. Огромное.
Да, это
то
ясно.
Есть, вдруг что-то упущу. Следующая ступенечка, да?
Самодисциплина, я вижу, написано.
Да, самодисциплина. Вот здесь вообще очень интересная вещь. Вот тут уже человек реально начинает чувствовать, что он меняется, причем в лучшую сторону. Потому что как только человек утвердился в цели, я точно знаю, что это мне нужно, это уже не слова. Это не просто с понедельника начинаю новую жизнь. Реально, я чувствую, что вот это то, что... Это вера появляется. Да, очень такая серьезная, глубокая, сильная. И здесь человек обретает силу. Силу удерживать самого себя от... Как бы удерживать свои чувства от тех объектов, которые отвлекают его от цели как раз. То есть это не то, что ему больше ничего не интересно, ничего не нравится. Нет-нет. Как бы он идет по улице, и реклама, допустим, она может отвлекать его внимание. Там какие-то звуки, какие-то образы, что-то еще. Но у него уже сила появляется возвращать самого себя, да, вот к движению к цели. То есть если раньше, вот на предыдущих ступеньках... Человеку нужна была помощь извне, чтобы удерживать стабильно вот это направление. Ну, гуру ему помогал, да? Старшие какие-то помогали, кто-то еще ему должен помогал. То есть здесь он уже обретает возможность самого себя удерживать, сам себя. У него достаточно силы от этого. Он уже способен не поддаваться на соблазн славы, на соблазн власти, на соблазн богатства. То есть на этой стадии исчезают срывы. Да, срывы, ну, понятно, о чем, я думаю, речь идет. Да, что вот держался, крепился, сорвался, налопался на ночь. Надеюсь, Олег Геннадьевич не слышит. Вот. Налопался на ночь, все, срыв. Ну ладно, потом снова держусь какое-то время. А здесь вот такие срывы уже исчезают. Потому что все уже, как бы, ну, я уже сам на это способен. Сила пришла. Антикачество, да, это неспособность соблюдать дисциплину, ну и самодисциплину. Здесь уже реально появляются срывы. То есть, если до этого времени у человека еще были какие-то вещи, которые он про себя точно знал, все, вот этого никогда делать не буду. Последний рубеж. Это, знаете, у О. Генри, у такого писателя, у него в одном из произведений есть такой персонаж, такой опустившийся джентльмен, спившийся джентльмен. И он однажды решил шантажировать другого джентльмена. И когда он пришел, сказал: вот, я знаю, у меня такая-то информация, я про вас вот такое-то знаю, могу всем рассказать, и вам будет плохо. И за это, за свое молчание я требую от вас денег. Человек этот сказал: ну ладно, как бы, без проблем, ну денег так денег. Выпить хотите, кстати? Вот, наливают ему рюмочку виски. И этот пьяница, он удержаться не может. Он хватает рюмку, выпивает, ладно, говорит, забудьте все, все, не будет никакого шантажа, все, я все, передумал, не надо мне ваших денег. И потом он самому себе объясняет, почему он так пьет. Потому что джентльмен не шантажирует того, с кем пьет.
А, вот так вот.
Понимаете, да, раз я с ним выпил, я уже не могу его шантажировать.
То есть там уже идут отношения «ты меня уважаешь»?
Что-то в таком духе, да, «Сладкий кодекс чести», это глава называется. Вот, а потом он все равно срывается. Потому что, то есть, этот вот человек, он все равно деградирует, он не может удерживаться. Это осквернение, но все глубже, глубже. И под конец у него не остается просто никаких принципов. Не остается вещей, которые делать нельзя. То есть, здесь уже человек пускает свои все тяжкие. Вот от таких людей уже надо держаться подальше, потому что они себя, в принципе, не контролируют. И с вами они могут сделать, в принципе, все, что угодно. И совесть их за это, может быть, и будет мучить, но не настолько сильно, чтобы они перестали это делать. Поэтому вот таких людей надо учиться распознавать в жизни, и уже это далеко зашедшая стадия. Обычным людям от них просто нужно держаться подальше. Вот. Итак, это была у нас самодисциплина, либо же неспособность соблюдать дисциплину. Следующий момент, который приходит на лестнице, ведущей вверх, это отречение. Отречение – это не в том смысле, что человек, он сел в лесу, в горах где-то и ничего не делает. У отречения есть две составляющих, две половинки. Половинка негативная, половинка позитивная. Негативная половинка – это то, чего отреченный человек не делает. Ну, понятно, что он не занимается ерундой, не занимается пустяками. Но, к сожалению, часто люди на этом останавливаются. А это неправильно. Просто так долго не усидишь. Кроме того, чем я не занимаюсь, обязательно должно быть, чем я занимаюсь. То есть, что я делаю. Должна быть какая-то позитивная деятельность. И отречение в данном случае, это не просто, что я перестал что-то делать, допустим, для окружающих. Нет. Я не просто как бы отрываю чувства от объектов, как было на предыдущей стадии, на самодисциплине. Я теперь эти чувства начинаю использовать. Понимаете, да, Олесь, вот эта как бы идея?
Да-да-да.
То есть, на предыдущей стадии самодисциплины я просто переставал что-то делать, то есть переставал вот, ну, глупостями заниматься. А сейчас я мало того, что перестал заниматься глупостями, я начал заниматься важными вещами, нужными вещами, хорошие дела какие-то. И естественным образом, поскольку это духовная лестница, лестница развития духовных качеств, то позитивная деятельность заключается в том, что я начинаю что-то делать для Бога. Вот это уже очень интересный момент. Я однажды слышал, как священник православный, такая маленькая такая церквушка, новая, даже не церковь, так, из фанерных щитов буквально, что такая времянка сколоченная. И паства небольшая, и священник очень молодой, но он очень, знаете, вот пламенно этой пастой проповедовал. Он говорит: вот вы приходите сюда, и все говорите: Господи, дай, 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 дай. Кто из вас хоть раз сказал: Господи, на, Господи, возьми? Вот здесь человек как раз этим начинает заниматься. Это истинное отречение. Когда человек только отказался от чего-то, это еще не настоящее отречение. Это только полдела. Настоящее отречение, когда он начинает заниматься настоящими вещами, начинает что-то делать для Бога. А антикачество, да, отречение, это естественным образом привязанности. И здесь уже привязанности становятся по-настоящему страшными. Потому что здесь становится рабом своих чувств. Он ради объектов чувств, ради того, что ему хочется, он готов на все. Понимаете? Не вообще там на что-то, а на все.
Ну да, уже страшновато.
Да, вот тут уже реально становится страшно. Потому что это уже... Ну, не дай бог вообще с такому человеку попасть. Если ему захочется что-то, что есть у вас, знаете, лучше ему отдать. Потому что он не сможет остановиться. Он реально готов убить. Все, на все, абсолютно готов, на все. Вот. И когда человек правильным, значит, по лестнице вверх, отречение, то есть он занял чувство в позитивной деятельности, в служении Богу. И когда он начинает действовать таким образом, то одно из качеств Бога – это чистота. И известная штука – с кем поведешься, того и наберешься. И если поведешься с Богом, то, ну, ты Богом, конечно, не станешь.
Да, но какими-то качествами можно обладать.
Какие-то качества божественные начнут проявляться. И здесь как раз вот эта настоящая чистота приходит, начинает сердце очищаться. Поскольку человек, он чувства свои не задействует в том, чтобы самому становиться счастливым, не так, чтобы наслаждаться самому, он все отчетливее начинает чувствовать вкус от того, что он делает счастливым других. Человек реально чувствует, вот я служу что-то, вот я делаю что-то для Бога, вот в этом правильном умонастроении, и счастлив. А как только для себя что-то начинаю делать, счастье сразу куда-то исчезает. Человек начинает чувствовать не просто вот по внешней, правильное или неправильное дело, мотив начинает чувствовать. Деятельность-то сама одинаковая. Ну, допустим, я жертвую для Бога, там, ну, заработал немножко денежек, отдал там на хорошее дело, там, на, не знаю, на благотворительность, на что-то еще, ну, не суть важно. Но вот если я это делаю и думаю, вот я сейчас отдам деньги, а все скажут, ух ты, какой вообще продвинутый духовно-то человек, ух ты, вот это да, и мне от этого будет приятно. Он понимает, нет, что-то у меня мотив какой-то не тот. Что-то вот раньше грело, да? Раньше мне нравилось, когда мне говорили, что какой крутой, какой классный. А сейчас вот как только эта мыслишка проскакивает, да, вот все обратят внимание и заметят, какой он продвинутый. Сразу плохо почему-то становится. Счастье куда-то исчезает. Один православный святой, он очень как бы сильно переживал по этому поводу. У него молитва такая очень проникновенная, пронзительная такая есть. Он... Ну, ругался в каком-то смысле, он говорит, да что же это такое? Вот стоит только что-то хорошее сделать для Бога, которого я вот люблю, пытаюсь научиться любить, сразу эта дурацкая мысль проскакивает, какой я крутой. И все портит вообще, это невозможно просто. Так вот здесь человек, он очень эти мысли начинает чувствовать очень остро. Она где-то там, вот далеко, вообще на краешке сознания, где-то вот таким вот тенью буквально проскользнула, он понимает, все. Все, что я делал, смысла не имеет. Я просто наслаждаюсь этим. Я не для Бога это делаю, я делаю это для себя. Вот этот вот мотив, вот эта очень тонкая грань. Здесь путь становится все уже, уже и уже. Он сужается до остроты бритвенного лезвия. Не зря его с ним сравнивают. Он действительно именно такой, очень тонкий. Малейшее отклонение, и человек чувствует, все, уже не туда иду, уже срываться начинаю падать. Вот такая... То есть тут труд. Не то, что все легче и легче становится, наоборот. В конечном счете здесь для человека имеет значение только одно. Не получил он плод какой-то, да, вот деньги или, не знаю, машину или что-то еще. Для него только одно в конечном счете становится важной. Удовлетворил он Бога или нет? Доставил он Богу удовольствие или нет? Это единственное, что его начинает интересовать. А смотрите, так, что-то я тут потерял, где мы... Ага. Да, если единственное, что меня волнует, это счастлив ли Господь, то это что нам напоминает? Желание кого? Олеся?
Да, желание... Простите, прослушала, потому что у нас тут вопросы приходят. Я параллельно их читаю.
Ладно. Еще раз повторю. Если единственное, что меня волнует, это счастлив ли Бог, удовлетворен ли Бог, то чьи это желание?
Желание Бога.
Нет, желание души.
Ага, это души. Все.
Да.
Теперь понятно, желание к чему вы ведете, да?
Желание. То есть в этот момент происходит поразительная вещь. Вот в этот момент человек начинает избавляться от своего ложного эго. Вот этого эго наслаждающегося. Все мое, все захапаю. Помните, Карабас-Барабас, у него песня даже такая была, что считайте меня, как там... гадким, да, я готов на гадости, но лишь бы все захапать к своей великой радости. Вот здесь человек все меньше становится Карабасом-Барабасом. Это не к тому, что он становится Буратино, а просто у него природа души начинает проявляться. Ложное эго уходит, а истинное эго начинает проявляться. Вы знаете, часто люди думают, что если я буду вот все отдавать, то якобы потеряю самого себя. Ничего подобного. Наоборот, человек найдет самого себя. Тот, кто он есть сейчас, как раз-таки это не он настоящий. Это его ложное эго, которое заставляет его хапать, хапать, хапать. Истинное эго, оно другое. Ложное эго никогда не дает счастья. Потому что, чтобы захапать, надо у кого-то отобрать. И кто-то станет несчастным из-за этого. А если кто-то несчастлив, это ко мне вернется, и я не буду счастлив, в конце концов. А ложное... А истинное эго... Это помните этот фильм «Мимино»? Слушай, я ему сделаю хорошо. И от этого мне станет хорошо. А если мне станет хорошо, я тебя так довезу, что тебе тоже будет хорошо. Вот это уже принцип истинного эго. То есть... Начинает человек здесь реально счастлив от этого становиться. В то время как на лестнице, ведущей вниз, как раз прямо противоположная тенденция. Ложное эго усиливается. У человека все чаще начинает проскальзывать слово «я», «моё», «моё». Вот эти два главных слова «я» и «моё». Это признак, по которому можно узнать вот ложное эго. Это оно так проявляется. Вы знаете, что в санскрите вообще слова «моё» нет? В санскрите есть слово, которое обозначает, ну вот, стоит рядом со мной. Примерно так переводится.
Оно то не есть мое. Рядышком просто.
Да, оно просто рядом, все, не более того. Один психолог, он провел какой-то смешной эксперимент. Он решил попытаться избавиться от ложного эго без духовной практики. Он решил разрушить свое ложное эго. Как он это делал? Каждый раз, когда он употреблял слово «я» или слово «мое», он либо кусал себя за палец, либо колол его иголкой. К концу недели он получил очень интересный результат. Он неделю продержался. Через неделю у него на пальце был огромный нарыв, и он ощутил, что у меня личность разваливается. Да, то есть я не могу обходиться без этих слов. Я и мое, это основа моей личности. Ничего у него, короче говоря, не получилось. То есть важный вывод, да, сегодняшний. На этом мы, наверное, остановимся, потому что время уже подходит. Без вот регулярной работы, без вот этой целенаправленного движения вверх по духовному пути, невозможно избавиться от ложного эго. Единственный путь, вот все ступеньки, про те, о которых мы говорили. Чем отчетливее человек понимает, что требуется, тем быстрее и легче он эти ступеньки пройдет, и меньше у него будет кризисов и разочарований. Но истинное эго, которое по-настоящему дарует счастье человеку, достигается только таким образом. Механическими путями от него избавиться от него можно, но это будет просто распад личности, это шизофрения, это уже психиатры этим занимаются. Истинное эго можно проявить только с помощью духовной практики. Вот. Ну вот, на этом мы, наверное, сегодня остановимся.
Да, и на этом слово беру я, чтобы зачитывать вопросы, которые к нам пришли.
Попробуем.
Валерий интересуется. Здравствуйте. Так как же необходимо удовлетворить того, кому принадлежит то, что в моих материальных желаниях, насущных потребностях, и кому принадлежит указанный пример компьютер? Это какой-то менеджер вселенной? Брахма, Шива? Ну, вот такой вопрос.
Ну, это вообще на самом деле как бы достаточно просто на оба вопроса ответить. Да? Вы же компьютер не от Брахмы и Шивы получаете, а конкретно от просто, даже не от менеджера вселенной, просто от дядьки в магазине. Вот придите к дядьке и спросите, что ему надо. Ну, либо можете ему попроповедовать, что, ты знаешь, дяденька, на самом деле этот компьютер не твой, потому что он создан из материальных элементов, материальные элементы принадлежат Богу, поэтому на самом деле он Бога, поэтому он не твой, поэтому я его возьму и им немножко попользуюсь. Да, ты как бы не думаешь, что я тебе чего-то должен. И если дядька согласится, все нормально. Если нет, тогда придется все-таки заработать и отдать деньгами. То есть, понимаете, тут нет особой мистики. Вот. Все очень-очень просто. Хочется, чтобы было как-то волшебно, чтобы какие-то вспышки, там, озарения, да, там, молнии, там, голос с неба, который сказал, вот это все мое, ты должен то-то, то-то. Все очень-очень просто. 95% всей духовной жизни – это здравый смысл обычно.
Да, понятно. Я скажу всем нашим слушателям, что у вас есть еще немножечко времени, чтобы прислать свой вопрос. Если вы прямо сейчас это сделаете, то, возможно, он попадет в наш эфир. Пока у нас осталось довольно большое одно письмо от Евгения. Я его и зачитываю. Письмо такого философского характера. Поэтому нужно вникнуть. Вот сейчас я это тоже попытаюсь сделать. Здравствуйте, радио. Здравствуйте, Александр. Вы говорили, что наше отношение к ситуациям – это карма. В словаре Бхагавад-гиты карма – это наши поступки и их плоды. Поскольку наше отношение к ситуациям определяет наши поступки, то выходит, наше отношение и есть карма. Но я хочу расширить мысль и потом задать вопрос. Всякий момент времени наше сознание находится в определенном состоянии, и это состояние определяет наше отношение к ситуации. Например, сознание Кришны есть чистое состояние сознания. Но есть множество других состояний. Например, алкогольное опьянение, очень сильное отклонение состояния сознания. А вот грани между состояниями сознания трезвого человека очень тонки. Теперь вопрос. Можно ли как-то определить местоположение точки сознания? Есть ли критерий определить, чистое ли в данный миг мое сознание? Ведь для самого себя оно всегда настоящее, истинное, чистое. И чем определяется это самое состояние? Говорить о том, что молитва очищает, не нужно, это понятный частный случай. Хочется узнать общее, исходное, определяющее наше состояние сознания, а тем самым отношение к ситуациям, а потом поступки, их плоды, а значит, нашу карму. С уважением, Евгений. Вот такое письмо.
Не, вопрос на самом деле очень хороший. То есть, действительно, вот то, как я сейчас отношусь к ситуации, это правильно или нет? Ну, если так совсем простым языком сформулировать. Мое отношение в данный момент, оно правильно или нет? Как узнать? Ну и, соответственно, как себя вести? Ответ-то как бы очень прост, по сути дела. Что понять, каково мое состояние сознания на данный момент, в данный момент времени, правильным образом, может только тот, кто находится на более высоком уровне сознания. То есть... Я самого себя вот однозначно вот на 100%, ну, если я не святой, конечно, да, и идеально себя не вижу, я не могу быть на 100% уверен, что я прав. Ну, понятно почему, да, потому что погрешность, естественно, присутствует. Я самого себя не вижу. Но меня видит тот, кто находится на более высоком уровне сознания. Это, ну, как бы вот, если так можно сравнить, знаете, вот ребенок. Вот детские хитрости взрослый всегда просечет. Например, кто вазочку разбил? Не я. И глаза такие честные-честные сразу. Да, вот, не-не-не. А, не знаю, кто. Вот сама, наверное, упала, разбила сквозняком, так-то что-то. А взрослый сразу видит, да, что врет. Ну, а ребенок, самое главное, он понять не может. Вот ты понимаешь, как догадался.
Как же,
ну,
да.
Ну, все. Так. Глаза честные были, лицо вообще невинное, да. Стоял в другой стороне. Вот, как бы, как догадался вообще, не понимаю. Но это вот взрослый ребенок. И мы по-своему, для самого себя, вот как раз такие дети. Мы себя замечательным образом обманываем. Тут у нас шансов практически никаких нет. Именно поэтому рекомендуют просто обращаться к тому, кто находится на более высоком уровне сознания. Тут ведь не так уж принципиально важно вот в данный конкретный, вот каждую секунду себя оценивать. Каково мое сознание в данную секунду? А сейчас вот секунда прошла, теперь какое мое сознание? А еще через секунду, оно сейчас какое? Ну, это не столь уж важно для повседневной жизни. Потому что уровень сознания в целом, он хотя... Это как бы определенная граница, да, верхний и нижний уровень. И мы между ними, как бы, возможно, какие-то колебания. Чуть вверх, чуть вниз. Но все равно уровень примерно понятный. И тот, кто на более высоком уровне сознания находится, он этот уровень видит. То есть ему нет необходимости вот каждую секунду рядом с нами находиться и говорить, так вот сейчас неправильно. Это как в этом, бриллиантовая рука, помните? А может? Не может. А если? Не надо. А вот это попробуйте.
Попробуйте, да.
Да, это, такой необходимости просто нет. Тот, кто находится выше, он в целом улавливает. Уровень сознания вот примерно такой. И для этого уровня сознания существует определенная практика, которая рассчитана на определенное время. И, ну, духовный наставник, учитель, там, поводырь, как бы мы ни называли, он говорит, так, делай вот это, через месяц придешь. И вот мы месяц это делаем, наше сознание потихонечку меняется. Мы приходим к нему, и он как бы проверяет, изменилось что-то или нет. Если сознание изменилось, он говорит, хорошо, а теперь делай месяц вот это. Ну, я утрирую, да, месяц, иногда больше, иногда меньше. Ну, идея именно такая, какой-то отрезок времени. Вот. А если ничего не изменилось, он говорит, продолжай, еще рано, нужно делать то же самое. И мы продолжаем работать. То есть, понимаете, сознание действительно меняется каждую секунду. То есть, это как калейдоскоп, он постоянно проворачивается, там постоянно картинки. Это просто не то, что сильно нас должно волновать. Это интересно за этим отслеживать, но в этом просто нет особой необходимости. Ум беспокойный. Все. Ну, чтобы было понятнее, вот знаете, да, как узнать, много у человека желаний или мало? То есть как быстро меняется его сознание? Можно посмотреть на свою собственную ладошку. Линии вот эти. Огромное количество мелких линий. Вот каждая линия такая, это направление как бы желаний. То есть как бы, ну, группа объектов, которые меня интересуют. И у нас этих линий огромное количество. И нам постоянно то одного хочется, то на одну линию соскользнем, то на другую. У человека чистого, у которого карма очень хорошая, у которого таких желаний мало, у него линий на ладони очень мало. Мне доводилось видеть ладони, знаете, вот там вот буквально, ну, вот там, я не знаю, сколько их, 3-4, 5 самых главных линий, и все, ровная, гладкая ладошка. Мелочи вот это нету. Угу. А у нас у всех мелочи тут полно. И мы то на одну вот линию соскользнем, то на другую. Это не принципиально, это постоянно происходит, нет смысла из-за этого беспокоиться. Для нас принципиально важно то. Вот на том уровне сознания, в котором мы сейчас находимся, да, он, ну, уровень это именно вот как бы от и до, то есть такая как бы часть шкалы. То есть у нас сознание меняется все время, но все равно остается вот в этой части, на этом уровне. Что мне надо делать? Какой должна быть моя практика? И когда мне ее дадут, я просто делаю. И я потом сам, оглядываясь назад, да, вот, понимаю, что какое-то время назад я был другим. Я изменился. Я не заметил, как это произошло, потому что это повседневная работа. Но по прошествии какого-то времени я оглядываюсь назад и вижу то, какой я сейчас, и то, каким я был раньше. Это два разных человека. Хотя сознание, вот точно так же, как вот наш слушатель спрашивает, Евгений, да, что сознание каждую секунду меняется. И Бог с ним, пусть меняется. Но если мы в правильном направлении движемся, то оно хотя и меняется, но будет уже на другом уровне, да, как бы в другой части спектра меняться. Мы движемся все равно в нужном направлении. Ну, примерно так. Угу. Понятно, так? Не запутал?
Да, да, понятно. Спасибо. И вот к нам пришел в последние минуты как раз вопрос такой классический, но очень важный для всех. Как понять, что это и есть мой духовный учитель?
А тут такая интересная вещь. Есть соблазн. Реальный соблазн искать духовного учителя. Это кайф особого рода. То есть я там поискал, тут поискал, потом туда сходил, и еще какое-то место сходил, и везде еще духовного учителя. Я вслух об этом говорю, где мой духовный учитель, кто будет моим духовным учителем, пожалуйста, станьте моим духовным учителем. Но я при этом не хочу его принимать. Мне интересно искать. Это кайф, потому что пока я его ищу, у меня перед ним нет никаких обязательств. Понимаете, да? Uh-huh. То есть тут попробовал, там попробовал. И все весело. И полная иллюзия, что что-то происходит, что я духовно развиваюсь. На самом деле нет. Ну, вернее как, на определенном этапе это нормально. Это возрастная психология, это отдельная тема. На определенном этапе жизни это нормально. Но рано или поздно человек, он должен остановиться. А это уже совсем не так весело. Потому что если раньше... Пока я просто вот, ну, у меня такое шапочное знакомство с каким-то духовным учителем, я просто здоровался, приходил, задавал какие-то вопросы, и он меня всегда хвалил, то как только я стал его учеником, то что он сразу начнет делать?
Учить.
Да, ругать, еще проще. Да?
Ну, учить же, процесс обучения обязательно это подразумевает в себе.
Да, да, да.
Ну, одной похвалой, как ничему не научишь.
Да, да, да. То есть тут уже совсем не так весело становится. Тут уже, а что это, раньше всегда хвалили, раньше всегда говорили хорошее, а тут что-то дураком начали называть, вообще как-то глупцом. Это что такое, совсем не весело. Наверное, что-то духовный учитель какой-то испортился. Надо другого пойти поискать вообще, который будет снова хвалить. И человек снова бегом ищет новенького. Вот, и так можно всю жизнь замечательным образом бегать. Но рано или поздно, когда мы встречаемся с каким-то духовным учителем, у нас сердце начинает отзываться. Мы вдруг чувствуем, что с этим человеком у нас есть связь. Это вот описать словами очень трудно, потому что это надо просто почувствовать, это надо пережить. Есть человек, которому я чувствую, что я могу ему доверять. Это очень редкое ощущение. Ну, вот у вас есть очень близкие друзья, которым вы точно знаете, что можете самую сокровенную вещь доверить, и они вот не предадут, не расскажут никому, вот не плюнут в душу. Есть у вас такие друзья?
У меня? Лично
да.
У меня? Есть подруга, есть.
Есть. Вот нечто подобное, вот именно такие очень-очень доверительные отношения, да, они как раз и возникают с духовным учителем. Не сразу, конечно, да, я проверяю, я смотрю, Но если я чувствую, что вот с этим человеком у меня что-то получается, вот такие отношения, значит, это и есть мой духовный учитель. То есть, для того, чтобы преодолеть вот это, этот соблазн постоянной новизны, то есть, там у христиан побывал, у мусульман побывал, у иудеев побывал, у кришнаитов побывал, у кого еще? У всех побывал, везде был вообще, все знаю. У староверов побывал, там, у язычников. Вот для того, чтобы этот соблазн преодолеть, разнообразие — мать наслаждения. Вот. А чтобы это преодолеть этот соблазн, мне нужно найти отношения. Отношения настолько близкие, настолько вот, интимные, вот, в хорошем этом смысле слова, близкие, что важность, ценность, точнее, да, ценность этих отношений, она перекроет для меня возможное удовольствие от поиска новых духовных учителей, новых духовных учителей. Понимаете, да? Связь нужно вот эту вот найти. Угу. Обратите внимание, мы сейчас не касаемся вопроса истинный или ложный духовный учитель. Мы говорим, как выбрать среди истинных учителей. Потому что их тоже достаточно много. И кого выбрать из них? Вот там, где я почувствую, что отзывается сердце. Вот там, где я почувствую, что есть что-то такое, что гораздо важнее вот этого разнообразия. Вот там я должен остановиться. Там, значит, и есть мой духовный учитель. Будьте внимательны к своему сердцу, оно подскажет. Там ничего сложного тут нет. Просто не пропустите. А когда почувствуете, ну вот не поддавайтесь соблазну, как бы во все тяжкие пускаться, перебирать.
Хорошо, вот Екатерина из Минска в продолжении темы духовного учителя задает такой вопрос. Может ли духовный учитель лечить? И является ли человек учителем, если за лечение берет деньги?
Может быть. Потому что есть разные сферы. Если у меня есть материальная потребность, здоровье, то у меня есть материальная обязанность, извините, платить деньги. А этому человеку или другому какая разница? Духовная потребность – там отдельная тема. Там, если хотите, из благодарности, чтобы хоть как-то выразить свою благодарность, вы понимаете, что духовному учителю вы не, ну, не так уж много у вас возможностей как-то вот свою благодарность выразить. Потому что ему ничего не надо, он духовный учитель. Вот, он дает вам духовное знание. Вы ему из благодарности можете как, хоть какие-то материальные вещи или деньги давать, но это как бы просто потому, что это вам надо, а не ему. А вопрос лечения – это совершенно другая сфера. Это вопрос, извините, материальных отношений. И лечение подразумевает деньги. А, если интересно, мне один из моих учителей, то есть человек, которому очень благодарен вообще, это Головинов Андрей Юрьевич, он на, у вас на Аюрведа радио читал лекции в свое время. Uh-huh. Вот, один из лучших аюрведических врачей, которых я знаю, и замечательный как бы, духовный человек. Вот он нам рассказывал, как учили его в свое время. Его учитель по аюрведе спросил, ты вообще деньги собираешься брать за свою работу, за лечение? Андрей Юрьевич, как человек, воспитанный в советские времена, да, в советской медицине, сказал, что нет, конечно, бесплатно, пациенты там, как бы, здоровье пациента – наша лучшая награда. Ну, тут ему сказал, ну и дурак, в общем-то, да, потому что сгоришь просто. И он объяснил, что за лечение нужно брать деньги, но нужно это делать правильно. Существует совершенно четкая формула. Называется «насколько не жалко». Обычно вот мы когда слышим, там, ну, задаем вопрос, сколько я вам должен. Когда говорят, сколько не жалко, это сразу понимаем. Но это нас разводит, да. То есть, дашь мало, всем скажу, что ты жадина. Здесь другая формула. Значит, человек должен самого себя проанализировать. Допустим, вот я сейчас получу какое-то лечение. За это лечение 5 рублей отдать не жалко? Ну, 5, наверное, не жалко. Потому что 5 часто это вообще не деньги. Да. А 10? Ну, 10 тоже не жалко. Я не знаю, как у нас проезд в городском транспорте больше стоит. Хорошо. А 50 рублей? Да, в общем-то, и 50, потому что, ну, что сейчас на 50 рублей купишь-то, реально? Ну, 2 буханки хлеба, может быть, ну и все. А 100 рублей? Нет, ну 100 тоже не жалко, потому что, ну как бы это, ну я получил явно больше. Хорошо, а 200 рублей? 200. И тут я уже начинаю задумываться, да, то есть я же, стоп, вот в этот момент нужно остановиться. Здесь уже появляется жадость. То есть смотрите, человек должен отдать за лечение не меньше и не больше, а вот именно столько, сколько ему не жалко. Если он отдаст меньше, у него будет чувство вины, что он как будто бы обманул врача. И лечение не будет работать, чувство вины будет мешать, негативные эмоции. А если он отдаст больше, да, то все равно он будет плохо себя чувствовать, потому что ощущение, что вот то ли обманули, то ли как бы что-то много отдал, вот жалко. И тоже лечение не будет работать. А другая сторона, оборотная сторона медали, врач, в свою очередь, должен принять, сколько бы ему не дали. Иногда дают 5 рублей, иногда дают 5 тысяч, иногда там сколько-то, неважно. Врач должен принять, это от Бога. Вот сколько дали, столько дали, все нормально. Понимаете, да? То есть тут все по-честному, и для врача, и для пациента. Поэтому, если вы от этого человека, Екатерина, материальные какие-то вещи ожидаете, у вас есть материальная потребность. Материальная потребность, мы уже сказали, рождает материальную обязанность. Извольте отдавать деньги. Если у вас есть духовная потребность, это другая сфера отношений, пожалуйста, не надо их путать.
Ответ понятен. Вот как я смотрю, у нас вроде бы все с вопросами на сегодня. Вот напоследок еще раз проверяю почтовый ящик. Действительно, ничего нового нету. Екатерина что-то дописывает, возможно, мы сейчас это увидим. Ну, в общем-то, все понятно. Спасибо. Очень интересно было послушать и ответы на вопросы, и все, что вы до этого рассказывали. Давайте, может быть, проанонсируем, что будет в следующей нашей беседе. Что нас ждет?
В следующей нашей беседе. А, там будет интересно, конечно. Потому что там уже начнутся более глубокие вещи. Человек, он будет определяться со своим выбором глобально. Как он теперь будет жить и для чего он будет жить. А здесь уже начнутся те вещи, которые относятся вот к большим философским вопросам. То есть вожделение и самоотречение. Да? Страх и бесстрашие. Невозмутимость и, наоборот, постоянное горе и счастье, вот это вот колебание. Ну и дальше, может быть, мы дойдем до уже конкретного вопроса, что такое вера. Да, каковы, даже не то, что вера, отношения человека с Богом, да, какие они, какие вопросы человек задает Богу, какие ответы он на них получает.
Да, становится все интереснее и интереснее, как я полежу.
Ставки в этой игре все повышаются, это факт.
Да, вот, кстати, Екатерина написала вам спасибо большое за ответ.
Всегда, пожалуйста, чем могу.
И я вам также говорю спасибо, спасибо, что снова были с нами. Ждем вас
спасибо
ровно через неделю.
Спасибо всем нашим слушателям.
Да, до свидания. Итак, я напомню, что с нами был Александр Потиевский из Омска. Следующий наш эфир состоится также вечером во вторник. Будьте с нами. Это Аюрведа Радио.